Глава 6, в которой у героя появляются кое-какие виды на будущее. Шагать по пальмовой роще против моих ожиданий оказалось не слишком-то и сложно. В фильмах обычно в подобных местах герои идут, скрипя зубами и размахивая мачете, отважно и смело прорубают себе дорогу в непролазных сплетениях лиан и время от времени гибнут от укусов ярко-зеленых змей. Нет, тут все было очень даже миленько. Никаких лиан, тенек под развесистыми пальмовыми листьями, лениво шевелящимися под небольшим ветерком и затейливая игра солнечных бликов на зеленой низенькой травке. «Так что ты сделаешь?» — спросила Дейзи, до этого добрых минут 10 идущая молча и явно о чем-то думавшая. «Найду богатую вдову, женюсь на ней, вступлю в право распоряжения имуществом, а после отравлю ее или обвиню в колдовстве на предмет торжественного сожжения на городской площади», — беззаботно ответил ей я. Тоненько звякнул клинок, вылетая из ножен, и к моему горлу прижалась острие рапиры. «Ты со мной шутки не шути, мальчик с запада, я этого не люблю». Брови ниточки сурово сдвинулись, глаза мечут молнии. Капитан была прекрасна в гневе. «Я спрашиваю, ты отвечаешь, или проваливай на все четыре стороны?» «Так и вопрос надо формулировать по-человечески», — спокойно ответил ей я, не обращая внимания на опасность ситуации. «Что бы я ни гадал, что именно я должен ответить в данный момент?» Дейзи фыркнула, но клинок от моего горла убрала. «Вот что я тебе скажу, Хек!» Легко махнула она рапирой, как учительница указкой. Причем, надо отметить, и явно не слишком легкой. «На моих кораблях поддерживается то же правило, что и при моем папаше. Упокой одноги его душу в пучинах морских. И правило это такое. Если капитан отдает приказ, то матрос, не задумываясь, его выполняет. Это понятно?» «Понятно», – кивнул я. «Не сложились, похоже, у нас с тобой отношения, как у работника с работодателем. А жаль, мне все даже начинало нравиться». Этой красотке надо сразу четко обрисовывать свою позицию, иначе будут здесь меня как осинку гнуть во все стороны, да и в целом это правило полезно везде, а не только тут. Немного рискованно, конечно. Но при этом, даже если и разбежимся мы с ней в разные стороны, то я все равно в плюсе оказываюсь. Да хоть сколько-то населенных мест, я все-таки доплыл. Тут уже и люди есть, и даже какой-то местный предводитель. Выкручусь как-нибудь. А если нет, то она знать будет, что ей не замазка оконная, и запросто мять меня не выйдет. «Ишь ты!» Дейзи рассмеялась, как будто жемчуг по полу рассыпала. «А ты упертый, не тюфяк, как я сначала подумала. Если не пришибут в первом бою, то, может, из тебя хороший корсар получится. Ну, и если я тебя сама акулам на корм за дерзость не брошу». Она убрала рапиру в ножны и деловито сказала, как будто только что мне горло ей не подпирало. «Только вот тебе переодеться надо сразу. А то мои молодцы над тобой потом потешаться будут еще долго. Да и нельзя по морю в твоих железках плавать. Не дай бог за борт сверзишься, так сразу потонешь». «Согласен. Хоть жаль мне моих вещичек», — с некоторой грустью признал я. «Попривык я к этой сбруе. Да и куда ее девать-то, коли дома где-то на континенте остался?» «Не объяснять же ей про сундук». «Деньги есть?» Дейзи снова зашагала по одному ей ведомому маршруту, а я двинулся вслед за ней. «Есть маленько», – застенчиво ответил ей я. «Ну, не сказать, чтобы денег у меня не было совсем. Около 200 монет я держал при себе постоянно. Да от торта 1000 золотых перепало. Но я понятия не имею о местных ценах, а потому совершенно не представляю себе, много ли можно купить на эти деньги. Да и каков товар, которые продают местные вендоры, тем более, что есть они только в крупных городах». «Деньги есть, но где продавца искать? Я же не знаю здесь никого», – печально сказал я Дейзи. «Ты знаешь меня!» С ноткой самодовольства задрала нос Дейзи. «А я знаю людей, у которых можно добыть неплохое оружие и кое-какие вещички. Надеюсь, у тебя нет каких-нибудь предупреждений против не слишком новых вещей. Или вещей, которые, скажем так, немного попятнаны кровью». «Да нет», – немного удивился я. «Если вещи хорошие, да еще и со скидкой, то почему бы и нет?» «Ну, в реальной жизни я бы, конечно, сказал ни за что. А тут как-то все равно. Тем более, что за такими вещами мог стоять и какой-нибудь квест. Кто его знает?» Шли мы еще минут 20 или около того. Кончилась одна пальмовая роща, потом вторая, а вместо третьей перед нами появились массивные стены города, стоящего между двух скал. «Ого!» Я с уважением посмотрел на сложенные из огромных валунов стены и высоченные утесы, прикрывающие вход в город с двух сторон. «Эти ворота так просто с наскока не возьмешь». «Беллами знает, что делает». Дейзи направилась ко входу. «Поверь, со стороны моря тоже все по уму сделано. Драйсоу считается одним из самых безопасных островов архипелага. И по заслугам прошу отметить». «Ладно, куда сначала? Крысу ловить или же тебя приоденем?» «Сначала меня. Сама сказала, что в таком виде мне только народ потешать». «Без сомнений», — сказал ей я и добавил. «И еще мне Проспера нужен». «Да вон он». Дейзи махнула рукой в ту сторону, откуда мы пришли, и я в самом деле увидел выходящего из леска гиганта с колотушкой на плече. Он подошел к нам, широко улыбаясь. Да и вообще этот чернокожий великан, похоже, по своей сути был презрядный добряк. Хотя, полагаю, что и черепа он проламывает с такой же белозубой улыбкой. «А, капитан Дейзи!» Стоящий у ворот стражник в щегольском калете и широкополой шляпе махнул рукой нашей предводительницы. «А что это вы со стороны леса идете? Я слышал, что вы поутру на корабле отбыли». «Да вот, решила вместо морской прогулки по суше прогуляться». Обворожительно улыбнулась Дейзи. «Все море, море. Надо и мир узнать. Ноги разминать опять же». «Ну да, ну да», – закивал стражник головой. «Очень верное решение. А это с вами кто? Вроде этого дона я раньше не видел в городе». «Мое новое приобретение. Вон, нашла на берегу». Капитан постучала меня ручкой по доспеху. «Хорош, а?» «Хорош!» – индифферентно согласился стражник и посоветовал мне. «Парень, смени свою кастрюлю на что-нибудь поприличнее. У нас такое не носят. Да и жарко, небось, тебе». «Само собой!» – немедленно заверил его я. «Сам жду не дождусь, когда переоденусь». На этом формальности закончились. Судя по всему, Драйсоу был оплотом демократии по образу и подобию его правителя. «Хочешь – иди в город, хочешь – не иди». Мы вошли в ворота, за которыми начинался довольно тихий, на первый взгляд, городок, с маленькими домиками, стоящими друг к другу буквально впритык, у которых играли в поле дети и переругивались смуглые поджарые хозяйки, занимающиеся какой-то домашней работой. За этими домами было видно несколько высоких шпилей. По-видимому, здесь были предместья. А дальше начинался деловой центр. Ну, конечно, если так можно назвать центр города, которым руководит самый, что ни на есть, настоящий пират. «Проспера, иди к экипажу», – распорядилась Дейзи. «Скажешь там...» «Проспера идет с нами», – без церемона оборвал ее я. «Он мне будет нужен для провокации, которую я задумал. Без него будет сложнее ее провернуть». Дейзи слегка нахмурилась. Видимо, моя выходка задела ее самолюбие, но с махом руки оставила Проспера с нами. «И еще», – продолжил я, – «не хотелось бы, чтобы тебя кто-то увидел в городе прямо сейчас. Может, к нужному месту как-то закоулками можно пройти?» «Да пришли уже», – буркнула Дейзи, все-таки слегка надувшая губы. «Вон в тот дом нам». Мы вошли в маленький дворик, даже не маленький, а попросту крошечный, поскольку все, что в нем поместилось, это небольшой дом, площадка перед ним, раскидистая пальма и столик с лавочкой под ней. На лавочке сидел седенький старичок. Можно было бы даже сказать, что самого что ни на есть миролюбивого вида, если бы не здоровенный шрам, тянущийся через все лицо, от лба и до подбородка. «Здравствуй, Руфус!» – отсалютовала ему ручкой Дейзи. «Как ты сам? Как твои колени?»
«Болят, девочка моя!» – залыбался старичок. «Нет сил, как особенно перед штормом. Как у тебя дела?»
«Дядька Себастьян сегодня мою Беладонну потопил», – помрачнела девушка, – «и экипаж под волны отправил. Вон, кроме меня, только Проспера выжил». Старичок нахмурился и цыкнул зубом.
«Тебе надо что-то делать по этому поводу. Не думать, а именно делать».
Руфус сморщился так, что его лицо напомнило мне грушу из набора сухофруктов.
«Если ты его не прикончишь сама, то раньше или позже он доберется до тебя. Сам ли, с помощью наемного убийцы или яда, но он тебя достанет. Это наверняка».
«Да знаю я», – махнул рукой Дейзи, – «знаю».
«Раз знаешь, так чего тянешь?»
– рявкнул кровожадный пират-пенсионер. Дейзи фыркнула, как бы сообщая лютому дедуле о том, что она не тянет, а выжидает, и показала рукой на меня.
«Это Хэк, он сегодня нам здорово помог, и я предложила ему место в команде. Но согласись, Руфус, в таком виде его мои парни под лавку загонят, поэтому надо бы его одеть по-людски, да и оружие нормальное подобрать. Меч у него, конечно, неплохой, это видно, но в абордажном бою с ним делать нечего».
Руфус смирил меня взглядом и мотнул подбородком, приглашая нас в дом. Проспера что-то промычал, судя по всему, сообщая Дейзи, что он внутрь не пойдет, а тут на солнышке посидит. Я же шагнул в полумрак прихожей. Внутри домик оказался совсем уж крохотным. Крепко подозреваю, что деда Руфус в годы корсарской юности отжал его у кума тыквы. Но, тем не менее, в комнате, в которую мы прошли, оказалось сразу несколько сундуков, стоящих на полу.
«Ну, и что ему надо?»
Руфус критически посмотрел на меня.
«Все ему надо!» Дейзи прислонилась к дверному косяку. «Сам посмотри, у него же толком ничего нет!»
«Сколько у тебя денег, приятель?»
Старик деловито глянул на меня. «На какую сумму рассчитываешь?» 1000, ответил ему я, особо не задумываясь. 1000 я готов потратить, а 200 по-любому надо заныкать. Кто его знает, что там дальше будет? 1000 золотом.
«Покажи одну монету», – потребовал старик, получил желаемый золотой, осмотрел его со всех сторон, сопя понюхал, пару раз куснул и кивнул с довольным видом, мол, годится. «Ну, на 1000 особо не разгуляешься», – старик распахнул крышки сундуков, – «но кое-что подберем». И началось представление.
В этот момент старик Руфус приятно напоминал мне одного моего знакомого армянина, владельца сети овощных палаток со скромным названием Увазгена. Как вы понимаете, именно так и звали моего знакомца. Когда я шел за какими-либо дарами земли, я всегда крайне внимательно смотрел на палатку. Нет ли там самого хозяина, поскольку если попадешь к этому славному парню в его волосатые руки – то вместо запланированных пары килограммов картошки и 5 яблок ты припрешь домой еще массу овощей и фруктов, причем среди них будут и такие, названия которых ты даже и не знаешь, но при этом ты не будешь понимать, как ты без этих овощей и фруктов вообще дожил до своих лет. А что вы хотели? Армяне – это волосатое золото Кавказа, они ведь непревзойденные торговцы и гении маркетинга. Если бы спящая царевна попала не к 7 гномам, а хотя бы к 3 армянам, они бы не стали ее впустую в хрустальном аквариуме в пещере держать. Они бы бедолагу как рекламный материал использовали и открыли бы рядом с ней последовательно, а может и одновременно, сразу 3 точки. Магазин у царевны, шашлычный «Остановись, усталый принц» и мини-рынок чисто по-гномски. О чем это я? Ах да, старик. Так вот. Похоже, что Руфус был не местный. Похоже, что его родиной были и Ереван,
или дилижан, поскольку поначалу он впихивал мне даже не одежду, а просто какие-то лохмоть.
«Отличный камзол!» Перед моим носом махали куском ткани с одним рукавом и 5 кровавыми пятнами. «Если бы ты только знал, какой человек его носил! Это был тигр, а не человек! Вот ты знаешь, что это был за человек?»
«Невезучий это был человек», — лаконично ответил я. «Причем до невозможности».
«Это был герой из героев», — кипятился Руфус.
«И по этой причине получил 5 ударов шпагой».
3 удара шпагой».
Камзол вернулся в сундук. 2 других пятна — это его кинжалом потом добили. У дверного косяка хихикала Дейзи, которая явно в отместку за мое упрямство не желала мне облегчать переговоры с хитрым стариканом. Наконец шоу кончилось, и открылся 3-й сундук, в котором нашлись и интересные вещички. После осмотра вещей я облачился в рубаху с отложным воротником, калет и, самое главное, некое подобие кюлотов, только эти были не по колено, а подлиннее и без пуговок. При этом вредный старик первоначально пытался всучить мне бриджи, мотивируя это тем, что все порядочные корсары в этом сезоне носят именно их. Но я был упорен в своих убеждениях, приговаривая: «Нет, папаша, я не ахтунг какой». Тем более, что к бриджам в комплекте шли еще и чулки с жуткими ботинками, что делало мое высказывание уже не столь юмористичным. А вот к этим порткам я подобрал отличные ботфорты. Ботфорты из кожи морского быка. Предмет экипировки корсара. Не промокают никогда. Плюс 29 к силе. Плюс 26 к выносливости. Плюс 8% к шансу нанести критический удар. Плюс 9 к шансу провести удачную контратаку. Прочность 533 из 600. Минимальный уровень для использования 56. Отдельно стоит отметить, что все вещи были хотя и не элитные, но все же неплохие, с нормальными статами.
«Шляпа!» – стукнул себя по лбу Руфус. «Такому молодцу нужна шляпа!»
Он вышел из комнаты и через мгновение вернулся с роскошной фетровой широкополой шляпой.
«Что-то она мне знакома», — прищурилась Дейзи. «Не ее ли часом носил Олане?»
«Бедняга покинул этот мир», — вздохнул старик. «Не пропадать же добру!»
«Да ты что!» — Дейзи злорадно улыбнулась. «И кто его отправил к морским демонам?»
«Неизвестно».
Руфус протянул мне головной убор.
«Нашли неподалеку от моего дома с ножом под лопаткой. Так распоясались бандюги в последнее время. Вечером страшно из дома выходить».
«Ну да», — Дейзи засмеялась. «Особенно если учесть, что он тебе денег».
«Не дело слухи разносить».
Кротко, но как-то очень веско сказал старик, и Дейзи тут же замолчала. И я осмотрел шляпу, поначалу собираясь отказаться от нее. У меня же уже есть одна, пусть и с обвисшими краями. Но, осмотрев ее, понял, что дураком буду, сказав «нет» хитрому деду. Шляпа капитана Олане. Головной убор, принадлежавший прославленному корсару, не проигравшему ни одного морского боя. Плюс 34 к силе, плюс 23 к ловкости, плюс 15% к длительности пребывания под водой, плюс 12% к устойчивости на палубе при шторме, плюс 6% к шансу обнаружить в добыче пиастры. Прочность 578 из 650. Минимальный уровень для использования 60.
Вот тебе и на! Однако свезло, вещица-то неплохая. А вот теперь поговорим об оружии.
Старик подошел к стенному шкафу и распахнул его.
Матерь Божья, чего там только не было! Кривые абордажные сабли, какие-то топоры странной формы, шпаги и рапиры, некие двойные крюки, причем один крюк был вообще вделан в протез руки. В общем, арсенал на дому.
Ух ты! Задумчиво потер я подбородок, разглядывая эту оружейную благодать.
с абордажной саблей дело имел?»
Старик наморщил лоб. «Или нет?»
«Нет, отец, не имел», — честно ответил я. «Я только мечом орудовал, да еще булавой».
«Но меч да булава — это неплохо, но все же не то».
Руфус задумчиво посмотрел на свой товар и вытянул из глубины шкафа, как мне в первый момент показалось, шпагу. Присмотревшись, я понял, что если это и шпага, то какая-то сильно модифицированная, с гардой, закрывающей щитками всю руку и с более широким клинком.
«Пошли во двор», — сказал Руфус. «Махнешь пару раз, как в руке сидит, скажешь».
Во дворе я взял шпагу в руки и сделал пару выпадов. Я не специалист, чтобы понять, хорошо оружие сбалансировано или нет. Я оцениваю по самой простой шкале. Удобно или неудобно? Вот этот клинок был удобен. Что говорить, в руке сидит хорошо, легкий и при этом какой-то такой очень надежный, основательный.
Паппенхеймер с острова Дагона. Оружие, скованное на острове Дагон, на котором, по слухам, некогда жил кузнец, проникший в тайну морского железа. По этой причине сделанные им предметы крайне ценились среди корсаров. Урон 268-320 единиц, плюс 30 к силе, плюс 18% к возможности нанести критический удар, плюс 6% к уклонению от удара. Плюс 8% к возможности выбить меч из рук противника. Плюс 7% к возможности мгновенного восстановления использованного в бою умения. Ограничение к классовому использованию предмета – только воины. Прочность – 610 из 700. Минимальный уровень для использования – 63.
«Вещь», – согласился я. «Ну, отец, сколько за все выходит?»
«Так ты еще пару-тройку вещей не взял», – старик вздохнул. «Но денег тебе уже не хватает. Какая тут тысяча? Тут побольше выходит».
«Эх, жаль. Славный клинок этот Паппенхаймер».
«А ты ведь, приятель, не из наших краев».
Старичок прищурился, склонив голову к левому плечу, и здорово стал похож на всесоюзного старосту Калинина, деятеля сталинских времен, которого я видел в каком-то документальном фильме. Прищур, хитринка во взгляде, как есть дедушка всесоюзный.
«У тебя, поди, есть такие вещички, которых в наших местах и не найдешь».
«Ну, есть кое-что», — ответил ему я. «Но ничего такого, что могло бы быть интересным для обмена».
«Не скажи». Старик ткнул своим пальцем в мою руку. «Как насчет вот этого перстня?»
Это оказался перстень Мороза, который я получил во времена своей северной эпопеи и который до сих пор носил, не снимая с пальца.
«Ну да, старик не промах, и глаз у него алмаз.
Там же статы морозного урона, в этом-то климате никем и не виданы, хотя, с другой стороны, там еще и защита от мороза. Откуда здесь такой угрозе взяться? А может, он его как экзотику хочет взять? Впрочем, раз хочет, так пусть забирает. Невелика потеря».
«Отдашь его мне, и мы в расчете. Слово старого корсара».
«Что же у тебя старый голос таким елейным стал, а? Явно где-то он дурит меня».
«Ну, я не знаю». Я стянул перстень с пальца и подбросил его на ладони, раздумывая, как бы мне половче его еще на что-нибудь раскрутить.
«Дай-ка его мне». Дейзи взяла перстень у меня с ладони и осмотрела его.
«Ух ты, какая цацка! Перстень с морозом! Невиданная тут штука, да еще и западной работы!»
Дейзи сукоризной посмотрела на Руфуса.
«Морской ты таракан! Тьфу на тебя! Ладно, что ты чужаков выбираешь, это святое, но этого-то я сюда привела!»
«Вот и не стыдно мне вовсе!» – не смутился старый жулик. «Если человек хочет быть одураченным, так это его почетное право!»
«Ладно, постой тут, будет тебе довесок, доведем до полной цены!»
Через минуту он вернулся, неся в руках широкий пояс, перевязь для шпаги,
Дызимь объяснила, что папин хеймер все-таки тоже шпага, только более защищенная широким лезвием. И кинжал.
«Держи!» Сунул он мне все это в руки. «Теперь в расчете! Давай перстень!»
Я глянул на Дейзи, та кивнула и перебросила перстень, который все это время был у нее Руфусу. Тот дыхнул на него, обтер рукавом и убрал в напоясный кошель, после чего сел на лавочку. И перевязь, и пояс оказались очень неплохими. Я фактически компенсировал убыток по силе и выносливости, нанесенный мне сменой гардероба, хотя все равно кое-что потерял. Что же до кинжала? Это оказался не кинжал. Это оказалась дага, причем из разряда тех, что я раньше только в кино видел. Она была с ловушкой для вражеского клинка. Стоило нажать на кнопку, убранную в рукоять, как одно лезвие распадалось сразу на три, и при попадании шпаги противника в эдакий трезубец острие вражьего клинка могло запросто переломиться. Впрочем, и просто так им было орудовать одна радость.
«Это откуда ж ты такой к нам пожаловал?»
Руфус с искренним любопытством таращился на меня.
«Перстенек-то западной работы, да еще и непростой. Не скажу, что не видал западных вещей. Гости оттуда нас бывают, хоть и ненадолго. Но вот чтобы так, в моей лавке...»
«С запада?» — не стал таить я. «Недоброй волей, правда, но оттуда».
«Это как же так? Недоброй волей?»
Руфус захлопал глазами, при этом хитрыми-хитрыми.
«Колдовство, что ли?»
«Оно», — подтвердил я. «И пока не найду здесь одну вещь, к себе вернуться не смогу».
«Какую вещь-то?»
– спросила вдруг Дейзи. «Я же тогда так и не спросила у тебя про нее».
«Часть ключа».
Я обвел их глазами. «А как она выглядит, я и не знаю даже. Только предположить могу. И где находится, тоже не знаю».
«Поганое твое дело, парень. Искать то, что невесть как выглядит, да еще непонятно где. Это как в темной комнате в кости играть».
Руфус встал с лавки и закряхтел, взявшись двумя руками за поясницу.
«Хотя кое-что сделать можно».
«Это что?» — в голос спросили мы с Дейзи, и даже Проспера что-то промычал. Он уселся у забора и почти не двигался, напоминая некий черный холмик. Я был уверен, что он задремал. Однако же вот.
«Тебе к Фуру надо сходить, в Белую башню».
Руфус посерьезнел и последние свои слова сказал без улыбки.
«Я думаю, что если тебе кто поможет, так только он».
«Точно!» – Дейзи щелкнула пальцами. «Как же это я про него забыла-то, а? Старик Фурро, точно! Хотя, конечно, в каком он еще расположении духа будет? Там ведь как попадешь».
«А какой у него выбор? Ну, если только он не хочет навсегда остаться здесь».
Руфус почесал за ухом.
«Где искать, не знает. Что искать, тоже не знает. Так хоть какая-то ясность будет».
«Стоп-стоп!» – остановил я их. «Что за фура? Кто это?» Старый и малая переглянулись и умильно посмотрели на меня.
«Фура знает все, ну или почти все. Он мудрец и маг», – ответила мне Дейзи. «Он живет в Большой Белой Башне на острове Медузы, и к нему иногда ходят за ответом разные люди. Он отвечает всем, но иногда по-человечески, то есть внятно, а иногда загадками, да такими, что фиг поймешь. Все зависит от того, в каком он настроении. А когда его совсем уж разбирает, то он еще и задания дает посетителям, и только после этого ответ на вопросы говорит».
«Мудрецы... они всегда непредсказуемы», – обрадованно сказал я. Появлялась хоть какая-то перспектива.
«Хуже нет, когда не знаешь, куда идти. Это так бесит». «Какая там непредсказуемость?» – вздохнул Руфус. «Просто надо ловить момент, когда он не с похмура. Пьющий он».